Райх. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами я, Юлия Павлюченкова, и наша программа «Будем откровенны» – доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. Сегодня у нас в гостях Усков Сергей Юрьевич, автор проекта «Искусство любви». Странно, наркомания и любовь. Да, достаточно странное сочетание, и здесь я думаю, что вы будете правы, если зададитесь вопросом, как же можно рассматривать вместе два этих термина – любовь и наркомания. Мы сейчас зададим этот вопрос нашему гостю. Сергей Юрьевич, расскажите, пожалуйста, о интересном проекте и о том, как же можно сочетать два таких термина – любовь и наркомания.
Здравствуйте. Наш проект базируется на истории уникальной, не имеющей аналогов в мире, ее фабула не имеет в мире аналогов, под названием «Искусство любви». Я думаю, что у большинства слушателей при этом словосочетании возникнет вполне определенная ассоциация. Но мы своим проектом хотим предложить другое определение этого словосочетания, которое, возможно, никогда не слышали. Это искусство любви – это искусство, наполненное любовью. Если взять иконописные лики, которым уже более 500 лет некоторые, которые находятся не только в храмах, а и в музеях, то это, разумеется, является искусством. Но это искусство любви. Искусство, наполненное любовью. Любовь к Богу, к людям, которую замечательные иконописты донесли сквозь века, вот эту энергетику донесли до нас. И к этому искусству можно отнести замечательные песни, книги, кинофильмы, то есть современное уже искусство. И я предлагаю после этой передачи различные произведения искусства и творчество расценивать как с точки зрения искусства это любви или искусство денег. Да, есть и второй тип искусства, это искусство денег. То есть, когда произведения искусства создаются ради извлечения прибыли. И, к сожалению, это у нас искусство наше заполонило не только у нас, но и за рубежом, заполонило львиную долю всех программ, эфиров и средств массовой информации.
Но все-таки вот искусство любви, да, вот я сейчас вас послушала и думаю, действительно, может быть, сейчас вот за счет того, что заполонило другое искусство, люди зачастую становятся пусты. И вот как раз вот эта пустота, она позволяет различным бедам, в том числе таким, как алкоголь, наркотики, войти в человека.
Можно сказать, что алкоголь, наркотики и курение – это бесы, которые входят, дверь которых открыта.
Да, в пустое место-то
душа
есть.
Открывается, мое мнение, душа человека, который наполнена искусством любви, который смотрит и внимает произведениям, ну, читает классиков, смотрит на произведения искусства, не обязательно церковного и светского искусства, человека интеллигентного, человека думающего, он заряжается этой энергетикой, его душа не пустит бесов. В большинстве случаев не пустит этих бесов. Душа людей, которые внимают массовому, так называемому, поп-искусству, она открыта для различных вот таких проблем, которые потом очень сложно будет. То есть войти туда легко, выйти очень сложно.
Очень интересная версия. Я напомню нашим радиослушателям, что задать свои вопросы, поделиться мнением, рассказать свою историю в нашей передаче вы можете по электронной почте 624-91-70@mail.ru. Но все-таки я пытаюсь понять. Все говорят о том, что вот любовь. Любовь, она долготерпит, она милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Это всем известные слова. Но все-таки вот как же любить-то наркомана? Как найти в себе силы для того, чтобы любить очень часто чудовище? Очень часто человека, которого вы сами, да, говорите, что это вот бесовское, человека, который одержим бесом. Если мы даже не можем нормально любить нормального человека, как же требовать от людей любви к нарко- или к алкозависимым?
Дело в том, что этот проект базируется на этой истории, история неизвестной миру, и на него написана книга. Смысл этой книги, если ее коротко сформулировать, она не про конкретную певицу, не про конкретную историю, возможно. Ее высокий смысл в том, что миром правит Бог и любовь, а не секс и деньги. Поэтому, возможно, путь этого проекта не так будет успешен, поскольку многие из шоу-бизнеса нашего считают именно второе. А что касается любви, ну, я не претендую на объективность, я могу изложить только свою версию. Она будет немножко отличаться, возможно, от традиционных. Я могу предложить свой рецепт излечения, свой рецепт от различных вредных привычек. Тогда, возможно, этих людей можно будет полюбить. Ну, по старинной русской традиции, клин у нас вышибает клином. Поэтому я могу предложить этим людям более сильный наркотик, чем те, которым не пользуются. Довольно дорогое средство, но, я думаю, возможно, оно их излечит. Это средство... Нет, это не любовь. Это средство доброта.
Я думала, любовь. Вот почему-то, когда сказали, сильный наркотик. Я думала, да, такая интересная версия.
Нет, это средство доброта, это желание отдать. Человек, который отдает, получает кайф гораздо больший, когда он употребляет наркотик, потому что он берет. Он берет у Бога свое здоровье. Он не имеет права, я считаю, его забирать. То, что ему дано от Бога, он не имеет права брать. Тут пересекается и с самоубийцами, которые не имеют права забирать свою жизнь. Она дана им от Бога. А но чтобы отдавать, нужно быть выше. Вот рассмотрим простой пример. Вы идете по улице, за вами убежалась собачонка. Она бежит и попрошайничает, а у вас есть, скажем, сосиски. Вы лично дадите им, ей, наверное, что-то, да?
Ну да.
Да, а почему вы дадите? Ведь вы можете ее сами съесть, эту сосиску. Или детям она не достанется. Вы даете потому, что вы считаете собачонку ниже себя, себя выше. И вам приятно отдать. Так вот, а человеку, бомжу, может быть, вы и не отдадите ее.
Вот ну да, то есть сидит бомж, да, и говорит, дай сосиску.
Да, а вы ее не отдадите, потому что вы считаете, что как бы вот он тоже человек, вы считаете себя, может быть, таким же. Но если вы будете добрее, если вы будете считать себя, нет, не выше его, не умнее его, мало ли, бомжи могут быть разные, а добрее его, благороднее его, выше его по нравственным качествам, вы отдадите ему не только сосиску, вы можете отдать и деньги, и многие люди, которые отдают, которые жертвуют.
Это они, есть суть жертвы.
Да, они жертвенно. Очень многие, кстати, и деятели культуры, и банкиры, как только набирают какой-то критический уровень богатства, понимают, что это бессмысленно. И начинают жертвовать огромнейшие суммы на благотворительность. И этим они излечиваются. Они получают такое моральное удовлетворение, несравнимое ни с каким наркотиком. Я вас уверяю. Для этого очень просто попробовать. Это полюбить кого-то. Полюбить человека... Ну, это известная фраза «найди того, кому хуже». Так вот, как только наркоман перестанет себя жалеть, а найдет того, кому хуже еще, на его взгляд, он тут же излечится, ему будет некогда этим заниматься. Он будет любить того человека, или не обязательно, может быть, животное, или детей. Ему будет некогда этим заниматься, он почувствует свою ответственность за кого-то. Как правило, наркоманы люди одинокие, и они считают, что они находятся на каком-то уровне, который обязан других людей жалеть. Нет, они сами должны кого-то пожалеть, кого-то полюбить, и тогда они получат наркотик гораздо больший и безопасный для здоровья. Им не будет нужен этот допинг.
Вы правильно сказали, что наркоманы очень часто устраивают такие психологические взаимосвязи с членами своей семьи. «Пожалейте меня». Да, которые да, подложены,
заставляют себя жалеть. Я больной человек.
Вся семья, по сути, наркомана, она выбита из нормальной колеи и страдает. И родители обычно что ощущают? Ответственность за состояние собственного ребенка. Задают себе вопрос, где я делала неправильно, где упустили, в чем наша ошибка. И вопросы, конечно, правомерные, да, но даже ответив на них, даже если понять, там, что вот здесь мало дела, вот здесь много, вот здесь там не так... На самом деле семья не увидит выхода из ситуации. А самому же наркоману выгодно, что родители ощущают себя виновными, так как он уже привык обвинять. Вы во всем стремились меня подавлять. Очень часто слышу такие, да, версии. Вы привыкли командовать, вы меня унижали. Или очень часто распространенная версия такая, о которой говорят часто наркозависимые родители. Вам не до меня не было времени, вам не до меня не было дела никакого. Вы жили отдельно, вы зарабатывали деньги. Да, как претензия. То есть некий ребенок в претензии к взрослым. И это еще больше усиливает чувство вины родителей. И, конечно, вот надо сказать, если касаться темы любви, в семье, где, вот, скажем так, наркомания растет, там, да, чувство любви уменьшается. Я неоднократно говорила на разных передачах о том, что перестают любить, потому что чудовище любить очень часто практически невозможно. А мы всего лишь люди, и наша любовь зачастую обусловлена поведением. Если любовь не вознаграждается ожидаемым, она угасает. Любовь, она живет любовью. И если в ответ на любовь мы не получаем ничего хорошего, она становится горечью. Той горечью, которая вот многих мам приводит в храм, многих папы заставляет там читать молитвы, как да, вот вы говорили, или же искать какие-то пути. Самое главное же, это не просто там, да, мы просто читаем молитвы, или мы просто идем в храм, а именно искать пути. Вот поиск путей.
Да, я понимаю, я вам предлагаю немножко другой путь. Не родителям пытаться изменить что-то, пытаться как-то вылечить, они все способы перепробовали, у них ничего не получается, а обратиться к самим этим людям напрямую, пользуясь предоставленной мне возможностью и тем, что это радио вещает на многие регионы, на многих диапазонах, обратиться к этим людям напрямую с одной просьбой. Купите что-нибудь своим родителям. Купите маме какой-то подарок. Купите маме платье. Купите папе костюм на те деньги, которые вы выделили на наркотик. Пожалейте их. Не считайте себя жертвой, а считайте жертвой их. Попробуйте это сделать. Сначала это будет сложно. Вы пересилите себя, вам нужна доза, организм требует. Но, по моему мнению, любая молитва, в том числе, которая некоторые с помощью молитв исцеляются, в любом случае она запускает механизм, биологический механизм в человеке, который подавляет зависимость. Иными словами, если человек сам себя не включит эти механизмы, никакие способы химические не помогут извне. Он должен попробовать изменить свою жизнь. Вот таким способом. Пожалев кого-либо. Своих родителей, свою, может быть, сестру или брата, которые моложе, которые также страдают. Свою жену, своих детей, если у них есть семьи. Попробовать стать благородней, выше, чем они себя считают. Превратиться из жертвы в человека дающего. По крайней мере, ну, наверное, это способ безобидный и может сработать, если люди попробуют это сделать.
В какой-то степени солидарно с вашими словами, но вот есть такое у нас сообщение. А я напомню нашим радиослушателям о том, что задать свои вопросы, поделиться своими историями, мнениями нашей передачи вы можете по электронной почте 624-91-70@mail.ru. Пишет девочка. Сейчас так. 18 лет я влюбилась. Сейчас мне 24 года. 3 месяца назад мы развелись. Мой муж наркоман. Плакал, рыдал, говорил. Сколько раз ты меня вытаскивала из пропасти? Нет. Эти люди будут клясться чем угодно, но никогда не бросят этим заниматься. Либо колются, либо глотают, либо пьют. И у нас была такая любовь. Я за него была горой. Я верила ему. Я никогда, слышите, никогда не думала, что он вернется к этому. Я считала, что я такая сильная в своей любви к нему, взаимной любви. Но нет. Любовь к порокам у него оказалась сильнее. Мы изредка созваниваемся. Вот сегодня позвонила ему на работу, а мне в ответ... А мы сами не знаем, почему он не вышел на работу. А я знаю, почему он не вышел на работу. Родители у него обеспеченные, довольно-таки люди. Какие-то лекарства за границей привозили. Нет, ничего не помогает. Он выбрал одну жизнь, я другую. Просто в силу своего возраста я не понимала, куда он исчезает время от времени. То в запой периодически уходил. Нет, один Бог знает, чего мне стоило собрать вещи и уйти от него. Тяжело уходить по своей воле от того, кого действительно любишь. Но как вспомню эти бессонные ночи, звонки пропущенные, нет, это ад, это страшно. Бегите от наркоманов, не жалейте. Да, такой крик души. Человека, который, если она 18 лет любила, сейчас ей 24, 6 лет. 6 лет с наркоманом.
Знаете, я только могу восхищаться ее мужеством в таком возрасте, такое получить, значит, такое состояние. Но могу сказать, что она, пройдя через это, стала более сильной. Она отдала. Она тоже наркоманка, только у нее наркотик – это любовь. Я думаю, это она любовь свою принесет и, возможно, к своему следующему избраннику будет более мудрой. Она получала тот же наркотик. Поэтому с ее мужем, если ей это еще он не безразличен, она может поговорить следующим образом. Позвонить ему и сказать: что я тоже наркоманка стала с тобой. Я 6 лет отдавала свою любовь и получала удовольствие больше, чем ты получал от наркотиков. Попробуй полюбить кого-нибудь, не считай себя жертвой.
А вы думаете, вообще вот наркоман не способен кого-то любить? Вот насколько вот он наркозависимый? Он, мне кажется, настолько люди, которые зациклены на себе, такие эгоисты. И мне кажется, вот что наркотики и алкоголь для них намного важнее, чем благополучие, даже их близких. А мы говорим им о том, что давайте попробуем кому-то что-то дать, давайте попробуем кому-то что-то помочь. Насколько вот это вот реально, да?
Ну, вы знаете, я, конечно, не врач-нарколог, у меня нет практики общения с наркоманами очень, так сказать, большой. Хотя я таких людей некоторых знаю, но, как правда, не достигли самого дна. Могу сказать, что вот я сейчас работаю с артистами, и этот проект тоже посвящен работе с артистами. И вот в той песне, тот сюжет, который прослушали, там речь идет о девушке, которая подражала известной певице. И когда ей написали об этом письмо, что они 20 лет молились, потому что та девушка погибла, а певица продолжала жить и выступать, то она сказала, что я могу вам ее заменить. Для чего это было сделано? Дело в том, что у этой певицы также были проблемы, ну, скажем так, с вредными привычками.
Она была алкоголичка, насколько я, да, знаю?
Ну, может быть, это слишком крайности. Ну, в общем-то, недоподлинно неизвестно ее диагноз. Может быть, там было что-то и большее, может, и меньшее. Но у нее были очень большие проблемы. А любой артист, надо вам сказать, это мотоцикл, который едет устойчив только тогда, когда он едет быстро. Стоит ему ехать медленно, он в конце концов виляет и падает. Так вот, чтобы артист двигался, развивался, ему нужно дать такую историю. То есть это история любви, история отдавания вот этого продукта. И как только я написал книгу, мне захотелось написать еще песню, мы написали песню, которую вы прослушали, которая, ну, быстрее, чем книга, возможно, облетит людей.
Кстати, надо сказать, что ребята, которые исполняют эту песню, и у Романа, и у Жанны были, ну, это группа «Небо на двоих»,
да,
это были проблемы, да, с алкоголем.
Я только хотел это сказать, да, как только я их увидел, я увидел, что у них, во-первых, такие же типажи. Рома – это типичный русский моряк, такой плотный, основательный, за которым хочется находиться, как за каменной стеной. А Жанна – это очень крупкая, красивая, интересная девушка. У нее корни и греческие, в том числе, и курдские. То есть это очень экзотическая девушка. А она напоминает ту девушку, которая фигурирует там, потому что там девушка была мексиканкой. И когда я узнал, что они не только готовы эту песню спеть, у них такие типажи, а у них была схожая ситуация, и получив какие-то продукты медийные, то есть песни, они выкарабкались, они сами вышли с этой ситуации, в том числе и придя к вере.
Да, нам рассказывали ребята, что они в Дивеево,
да,
обрели,
да,
веру, и что, да, Жанна уже много лет не употребляет наркотики, а Роман много лет не употребляет алкоголь.
Да, и сейчас, получив такие продукты в свое распоряжение, они возродились, в том числе с помощью веры и с помощью искусства. Вот вам конкретное предположение.
Рецепт. Вот вам
конкретный
рецепт.
Рецепт, да. Конкретный рецепт искусства любви. Поэтому еще раз обращаюсь именно не к тем людям, которые помогают наркоманам. Им низкий поклон, и я не могу их осуждать за то, что они, в конце концов, опускают руки. А именно тем людям, которые употребляют не только наркотики, а и алкоголь, и даже курят многое. Советовать им прийти к вере. Знаете, возможно, я не возьму на себя такую ответственность. Это сложно. Это требует душевной работы. Молитва – это вообще душевный труд. Это не стихи, прочитанные под музыку или на ночь. Это душевный труд. Сначала им нужно возвыситься над людьми, которые требуют большего внимания. Многих наркоманов родители пожилые, болеют. Как только начнут они за ними ухаживать, они почувствуют что-то, что позволит им, это будет платформой, они позволят им уже прийти к вере, начинать этим заниматься, этим интересоваться. Сейчас для этого есть все возможности. Ну, возможно, это совет человека, в общем-то, не связанного с этой темой непосредственно. Ну, возможно, кому-то он пригодится, кто-то попробует это сделать. Это не требует ни затрат, ни каких-то усилий. Не надо никуда ехать, тратиться на клиники.
Надо просто
бешеные
любить.
Деньги. Нужно просто любить. Не обязательно людей, можно любить животных, можно любить даже какое-то свое дело.
Сергей, а вы знаете такую вот версию? Очень часто сейчас я слышу в том, что мы разучились любить. Та любовь, которая там даже наши мамы, наши бабушки называли любовью, мы сейчас любовью называем совсем другие вещи.
Мы подменяем его сексом.
Мы подменяем, сексуальные отношения, какие-то интересы.
Нужностью друг друга на каком-то этапе отрезки жизненного пути.
Раньше говорили, я тебя люблю, и проносили это чувство через всю свою жизнь. Находясь в браке по 50 лет.
Да.
Сейчас говорят, я тебя люблю, и это становится фразой на ночь.
Да, я знаю людей, у меня есть дом под Можайском, и там есть соседи, бабушки, которые... уже под 90 лет им, они до сих пор ждут своих мужей с фронта. Да, они не вышли замуж, они продолжают это делать. Но знаете, да, это есть. Ну, я не буду сейчас говорить банальных фраз о влиянии западной культуры, западных ценностей, которые перемешаны. Что такое западные ценности? Ну, наверное, все-таки во Франции одни ценности, в Германии другие, в Америке третьи. У нас все это перемешано на религии. И эта вся каша сейчас лезет к нам. Сложно очень сориентироваться в огромном потоке информации. Поэтому я предлагаю решение, совет, скажем так, достаточно простой. Не скрываю, что многие люди, конечно, в душе эгоисты являются.
Большинство.
Большинство. То есть, как правило, люди не делают того, что они не хотят. Но тогда, когда они делают то, что они хотят, они получают большое удовольствие. Все-таки наркоманов в процентном соотношении не так много относительно населения.
Ну а что, наркоманы делают то, что они хотят. Вот. Они хотят колоться, они колятся.
Да.
Получается-то так вот.
Получается так. Но я предлагаю им заняться тем, что принесет больший кайф, большее удовольствие.
Понятно. А давайте подумаем, вот пофантазируем, а как это можно для них организовать? Вот если честно, я что вижу? Какие возможности? Да, потому что от таких... теоретических, если перевести в практическую плоскость это все, вот как это организовать? Пойти на улицу, сказать, так, наркозависимые, так, дружно идем сюда и начинаем помогать. Они скажут, что нет, извини, до свидания. Единственный путь, я вижу, что вылавливать этих детей, этих ребят на периоде, когда они еще не находятся вот плотно на системе, так называемой, да, то есть тогда, когда они еще не являются очень зависимыми от ежедневных уколов.
Ну,
то есть это период, когда они, ну, попробовал, ой, понравилось, еще раз попробовал, ой, еще два раза попробовал, ну, еще пять раз. Ну, вроде бы боюсь пока там, да, колоться или там, боюсь там, не знаю, употреблять что-то. А вот именно тогда, может быть, им имеет смысл еще что-то предлагать, потому что, во всяком случае, нет физиологической зависимости такой, которая не позволит человеку, сам по себе человек-то, он, если ему больно, если ему плохо, ну что он скажет, я не буду колоться, пойду помогать? Нет, дорогие мои. Это же более глубокое, да? То есть есть физиологические вещи, которые не позволят ему просто-напросто...
Да, конечно, вы правы, несомненно. Есть степени не только наркомании, а и алкоголизации, когда идет распад личности. Конечно, тут советовать уже что-либо невозможно. Нужно спасать человека по медицинским способам. А что касается... детей, ну, людей, скажем так, до 15 лет, возможно, то на это есть у меня, ну, такой ответ, может быть, как говорится, не канонический. Любой молодой человек, ну, ребенок практически, какая его главная цель, какая его главная мечта? Это, наверное, стать взрослым.
Ну, да.
Поэтому курение – это первый путь взрослой жизни, потребление спиртного. Наркотики все-таки, ну, в процентном соотношении, слава богу, у нас не страны Африки, там, поголовные, это дело. Так вот, нужно как-то доносить таким то, что взрослый человек, не тот, который курит или употребляет, а тот, который отдает, у которого есть дети, которого, ну, ведь действительно человек становится взрослым, у которого появляются дети. Когда у него появляются собственные дети, он становится взрослым. В таком извращенном виде можно привести пример армейской службы. Когда приходят молодые, призыв, только тогда предыдущие становятся дедами. То же самое этот принцип реализованный в жизни. Когда у женщин появляются дети, она становится абсолютно взрослым человеком, чувствуя ответственность за своих детей. Все-таки я думаю, что не так много, если вообще есть молодых матерей, которые до рождения детей вели праведный образ жизни, а с рождения детей стали наркоманками.
Ну да, согласен.
Все-таки не так. Также, ну, мужчин это касается в меньшей степени, но они должны тоже чувствовать ответственность. Так вот, если человек хочет повзрослеть резко, ему надоело быть ребенком, скажем, 12 лет, да, то он должен начать о ком-то заботиться. Ему нужно объяснить, что взрослость начинается не с какого-то возраста, а с поступков. И если человек наркоман, он есть и сидит на шее у родителей, может быть, и 40 лет. Если он не работает, сидит на шее у родителей, за их пенсию живет. Он не взрослый человек. Ну, как это, наверное, задача психологов донести это дело.
Ну, Сергей Юрьевич, я думаю, здесь знаете что? Здесь актуально тогда получается вот с этой подоплекой проводить профилактические программы.
Да, пока это не вышло на физиологическую
зависимость. Это как раз эта история не для наркоманов. Это в большей степени история для подростков, которых сейчас нужно просто учить любить.
Для этого у нас и создан проект, для этого создана книга, которая, возможно, будет издана под каким-то патронажем вот таких центров. То есть это не билетристика, это не книга для чтения в электричках. Это как раз очень легко написанная книга с помощью интересной истории.
Истории, да.
То есть человек ее читает на одном дыхании, будем надеяться.
Если читает.
Да, если читает. Но она так написана, что ей несложно оторваться. И прочитав ее, он начинает понимать ту глубину, что заложено в ней. В современную билетристику ничего не заложено. Заложен только принцип продать бумагу с текстом. То здесь все-таки, наверное, что-то мы постарались заложить.
Так вот, да, получается, что вот как раз продолжая вашу идею, вот заложить подросткам, молодым людям умение любить, именно любить жертвенно, именно находить в себе возможность самопожертвования по отношению к тем, кто нуждается, это система профилактики, по сути.
Это профилактика, но поскольку не просто, это профилактика не для тех, кто этим занимается, это профилактика для тех, кто хочет, так сказать, пойти во все тяжкое. Я обращаюсь не к людям, чтобы они сделали что-то для кого-то, а не сделали для себя. Пусть они попробуют это сделать, и они получат больше кайф, больше экстаз, чем от наркотика. И вот если они скажут, мы ухаживали, может быть, за каким-то животным, там, брошенным, да, или за людьми, и мы не получили такого удовольствия, как удовольствие распития там спиртных напитков. Вот тогда, ну, тут уже, наверное, мы будем бессильны. Но я не думаю, что как только они начнут что-то делать, причем не обязательно спасать животных, они могут спасать иконы, они могут спасать родники, и это происходит.
Они могут спасать людей.
Что угодно. Памятники истории они могут спасать. Они вовлекаются в общественную жизнь и получают удовольствие, несопоставимое с удовольствием от употребления
наркотиков. Да, социальная ответственность – это такая серьезная вещь.
Да, чувства, и тогда они начнут чувствовать себя вершителями чего-то. Потому что наркоман – это человек, который считает, что от него ничего не зависит, он замыкается в себе, он практически исключает себя из социума. То я, наоборот, предлагаю вернуться к этому, и особенно обращаюсь к мужчинам. Известная пословица, есть поговорка «Мир женщины – это дом, дом мужчины – это мир». Я предлагаю мужчинам видеть мир своим домом, а у наркомана дом замыкается четырьмя стенами своей комнаты. Некоторые люди продают абсолютно все, оставляя только стол и стул, табуретку и магнитолу.
Да иногда продают и стол, и стул, и комнату. Я бы сказала, да, что мир наркомана замыкается его черепной коробкой.
По мере развития болезни, да, они, значит, замыкаются. Так вот, я предлагаю мужчинам считать своим домом именно мир. И те мужчины, которые считают своим домом мир, вы их видите по телевизору, это богатые, успешные люди, не обязательно сделавшие состояние на воровстве, известные поэты, писатели и артисты.
Ну, иногда, поверьте, я вижу и не по телевизору, а просто таких людей. И иногда они не очень богатые, а просто состоявшиеся,
да,
люди.
Да, вот. Они считают своим домом мир. И подумав над этим, просто подумав, поразмыслив период, так сказать, просветления, они могут это начать и попробовать делать. И, наверное, может быть, это будет проще, чем воспринимать советы, типа обливаться холодной водой по утрам и бегать. От таких советов народ, наоборот, мне кажется, становится более...
Ну, мы таких советов не даем.
Злые, да. Они были раньше и относительно... Значит, всегда была проблема у нас и в Советском Союзе, проблема алкоголизма. Вот добавилась проблема наркомании просто уже вот в последние 20 лет. Ну, вот такие я могу дать советы, как человек, в общем-то, не связанный непосредственно с этими программами и не работавший с наркоманами. Ну, одна из целей нашего проекта – именно помочь конкретной артистке, помочь артистам найти и помочь в том числе и себе, потому что у меня были те же проблемы, но, правда, не с наркотиками. После гибели этой девушки, конечно, я находился в том же состоянии. Меня выручила вера. То есть я пришел к вере. Я был некрещенным, потому что у меня отец был коммунист, я был некрещенным. В 94-м году я крестился, я пришел к вере. Я стал чем-то другим человеком. Я полюбил Христа. И, соответственно, вся моя деятельность, она немножко стала другой. Нельзя любить деньги. Деньги должны использоваться только как средство достижения каких-то целей.
Ну, смотрите, вот как интересно получается. Вот в вашем проекте так или иначе задействованы люди, которые, в общем-то, зависимы.
Да, ну, то есть, так получилось.
Все прошли через какие-то сложности и пришли к Богу именно какими-то вот такими вот, да?
Да, и, конечно, и эта певица тоже, она человек верующий, но она единственная не православной веры, католической веры, но она христианка. Значит, группа «Небо на двоих», Рома и Жанна, они являются достаточно церковленными людьми, верующими, потому что их спас именно вера. Меня спасла вера. Но рекламировать это я не могу. У каждого свой путь. К вере прийти непросто. Соответственно, этот проект, если он поможет кому-то не только выйти из этого состояния, а есть и другие состояния, депрессивные, которые толкают людей на это. Человек находится в депрессии. Его предал родной человек. Погибла, допустим, вся семья. То есть человек готов к этому прийти, к наркотикам, к алкоголю. Обычно с алкоголя начинается все это, с курения, с алкоголя. Мне кажется, это для них будет хорошей профилактикой. Не допустить этого. Поскольку я не могу советовать метод лечения людей на запущенных стадиях, я не нарколог, я предлагаю начать именно с тех людей, которые находятся в пограничном состоянии, которые готовы, не знают, куда им идти. Потому что это проще, чем идти в церковь, проще, чем прийти к вере. Это доступно. Ну, алкоголь, по крайней мере, доступен.
Вот. Церковь доступна тоже.
Знаете, церковь доступна тоже, но все-таки это есть труд. Труд хотя бы прочитать это все. Прочитать, понять. Все-таки церковь не приходит в каждый дом. В каждый дом приходит реклама чего-то, чего угодно. Ясновидящих, каких-то средств, там, не знаю, для похудания, в том числе, может быть, и от наркомании. В церковь нужно все-таки идти. Нужно что-то сделать для этого.
Ну, как Жанна мне рассказывала, что ей было достаточно понять в каком-то, говорит, вот в таком ужасном мареве, да, в котором она находилась, наркотическом мареве, она в какой-то момент, ей сказали, езжай и попроси у Матронушки. Да, и она тебе, может быть, даст возможность жить другой жизнью. И вот как раз уже наколовшись, устав от этого всего, вот кошмара, который проходил, и осознав, ведь устать можно только от того, что ты осознал, да? Осознав вот этот весь кошмар, который вокруг нее творился, она пришла к монастырю, и ее же погнали, и сказали, иди отсюда, ну что ты вот, ну там охранники, да, уже закрыты, она же поздно пришла. И она стояла у стен и кричала. Ну, представляете, да, она стоит наркоманка, все. Ну, в общем, в принципе, достаточно распространенная картина. Ну, стоит кто-то пьяный или алкоголик, или наркоман там у стен храма и орет что-то. Мы думаем, что же он орет там, да, иногда. А она кричала, чтобы докричаться. Вот и в ее наркотическом сознании было то, что надо докричаться до Матронушки. Надо докричаться, чтобы она услышала и поняла, чтобы она услышала и могла мне помочь. Да, ведь именно потом она оказалась в сестричестве, именно потом оказалась в Дивеево. И именно оттуда, вот, может быть, от стен Покровского монастыря пошло какой-то вот новый путь. Именно, да, вот такой. И это тоже ведь прийти в церковь, это же не значит, что вот наркоман идет такой, пришел в церковь, помолился ему, хоп, а на тебе.
Да, я и говорю, что это труд. Это не так просто. Знаете, вот ее опыт, я бы ей посоветовал, это достаточно необычная история у нее. Излечение необычная история. Все-таки процент излечившихся не так велик. Поскольку она артистка, она общественный человек, она будет иметь доступ к СМИ, в том числе и вашего радио. Я думаю, что она должна выступить и в том числе и по этой проблематике.
Да, она рассказывала.
Знаете, да, я думаю, что как только они будут работать по этому проекту, они получат аудиторию, они получат доступ к СМИ, и они смогут это сделать. В том числе и с помощью и своих поклонников, которые у них будут, и поклонников этой певицы, которые наверняка тоже есть люди, воспитывающие проблемы. Этот проект международный, он дублирован на английский язык, и он будет распространяться по миру. Поэтому мы можем помочь не только россиянам, об этом нет такой речи, что только русскоязычным, значит, людям. Нет. Возможно, и она сможет помочь людям в других странах. И от этого она будет испытывать гораздо большее удовольствие, чем от употребления наркотиков. От искусства, от творчества. Сейчас они погрузились в творчество, они прекрасные, совершенно поют песни. У вас эти песни транслировались, возможно, еще будут транслироваться. И нужно пытаться убедить людей, что занявшись чем-то, каким-то творчеством, они получат большее. Так вот, поэтому я хочу все-таки обратиться к людям, которые только начинают свой губительный путь.
Может, они еще не подозревают, что начинают, но пока так.
Ну, да, пробуют. Когда они пробуют, они думают, им сейчас хорошо на этом этапе, потому что на этапе, когда человек уже, им очень плохо, в любом случае. Значит, когда они не дошли до физиологической зависимости, именно обратиться к ним, чтобы они попробовали что-то другое. Вот другое то, что я говорил. Это выгодно прежде всего им. Я обращаюсь к ним как даже к эгоистам. Попробуйте это выгоднее, это проще, это выгоднее, это интереснее. И еще немножко необычный способ, совет. Сейчас все больше и больше появляется сведений в интернете от международных литературных и, значит, медицинских каких-то журналов о том, что в течение 25 лет будет найдено лекарство от бессмертия. И сейчас уже живет поколение, которое проживет до 150 лет.
Неужели, ужас, я не хочу.
Ну, неужели этим людям неинтересно?
Жить до 150 лет.
Да, или хотя бы до 100 лет, а не закончить свою жизнь гораздо раньше. Вот. И, к сожалению, возможно, эта информация не дошла до прекрасной тоже певицы Эми Уайнхаус, которая умерла недавно в возрасте 27 лет. А вот та же Жанна нашла в себе силы это сделать. Да, та и другая является артистками, певицами. Вот. Поэтому я призываю все-таки людей найти себя, найти в себя в чем угодно выразить, абсолютно в чем угодно, создавать какие-то продукты, любые, песни писать, что-то делать по дому. И получать от этого удовольствие, от жизни. Жизнь, поверьте, это гораздо больше наркотик, чем какая-то химия, да, которая взбадривает вас на какое-то короткое время.
Получать удовольствие от жизни, от любви.
От любви, от жизни, от помощи другим людям, от того, что вы отдаете, а не берете.
И я хотела бы закончить нашу программу замечательными словами евангельскими, которыми мы, в общем-то, и начинали. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Это была программа «Будем откровенны», доверительный разговор о проблемах наркомании молодежи, о профилактике наркомании. С вами я была, Юлия Павлюченкова, и сегодня у нас в гостях Усков Сергей Юрьевич, автор проекта «Искусство любви». Слушайте нас на радио «Радонеж», и спасибо, до свидания.
В эфире радио «Радонеж» вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие наши слушатели, вы можете помочь нашей радиостанции, осуществив свое пожертвование через систему Western Union. Для радио «Радонеж» пожертвование можно выслать по системе Western Union на имя администратора Столупова Романа Валерьевича.